подкасты «Радио Свобода».
Привитание. Выглядит эта программа «Пик Свободы». С вами я, Юрий Дракохруст. Тема сегодняшнего выпуска – «Выники тыдня». Заявы Келлога, справа Водоносовой, политвязни и пантеон белорусских героев. Наш сегодняшний гость – политичный аналитик Артем Шайбман. Артем, добрый день.
Добрый день.
Артем, я вось перелечил темы нашей гуторки сегодняшней, але почнем мы с иншей темы. Подчас апошняга визиту у Москву до Владимира Путина Александр Лукашенко заявил, что хотел бы поразмовлять с Владимиром Зеленским. Давайте послушаем.
Чтобы не потерять всю Украину, Владимир Александрович должен не просто разговаривать, а согласиться на выгодные для него условия. Выгодные для него условия, которые, в общем-то, одобрены были американцами. Они взяли паузу, чтобы подумать. Ну, россияне согласились. Поэтому я хотел бы, вот пока он там встретится с президентом Путиным, он хочет этого по всем каналам, вы знаете, обращается уже публично. Я бы хотел с ним вот просто поговорить. Ну и, может быть, как раз тот момент, когда это прозвучит в России от вас, у меня есть что ему сказать.
Артем, вот это пропанова поразмовлять, у меня есть что сказать. Это тому, что, видите, как той казал Александр Лукашенко, завсёды хочет быть женихом на каждом веселье и небожчиком на каждом похаванне. Но это у него, как бы, это ему властиво завсёды. В данном выпадку это просто приватный выпадок этой завсёдной тенденции. Ти не, ти вот некие особые обставины.
Я, разумеется, не в курсе последних там, перипетий лукашенко-путинских диалогов. Да? Может быть, они уже действительно задумали какое-то новое предложение, которое они хотят вот через Лукашенко передать в Украину таким образом. Но здесь даже это не обязательно для объяснения. По-моему, Лукашенко на волне диалога США почувствовал, что ветер такой дипломатии снова начинает дуть в его паруса. Он снова востребован. По крайней мере, вероятно, в его восприятии он более востребован, чем на самом деле, разными игроками. И почему бы, если удалось завязать разговор с американцами, в том числе начиная с идеи о передаче сигналов Путину и от Путина, почему бы не попробовать такой же гамбит, не знаю, как это сказать, дебют, да, с Зеленским. В этом смысле это и такая давняя его черта, о чем вы сказали, но это и, вот, я думаю, веяние последнего года, потому что он ощущает, что его восприятие постепенно меняется, да, и восприятие его как фигуры, да, региональной, что уже разные субъекты готовы к нему, если не как-то прислушиваться, то обращать внимание на его субъектность. Ну, в первую очередь американцы, безусловно, но тот факт, что через Беларусь проходят и российско-украинские обмены пленными, показывает, что даже украинское руководство воспринимает Лукашенко все-таки не как губернатора Курской области. Да, не, эта территория все-таки ими воспринимается как некий, не буфер, но территория через... с руководителями которой можно вести переговоры, которые нельзя, например, вести с россиянами. Гуманитарные, в данном случае, логистические и так далее. Я думаю, Лукашенко просто хочет развить этот успех. И поэтому делает такие заявления.
Шановные глядачи, вы глядите программу «Пик свободы». Мы в прямом эфире. С нами Артем Шрайбман. Ставьте лайки, коли подобается, задавайте пытанні, коли они у вас есть, але только коли это для вас безпечно. Вот вы уже сказали про украинскую реакцию. Украинская реакция, саправды, была. Зеленский не в забаве отказал Лукашенко. Давайте послушаем, поглядим.
Being said by Lukashenko, honestly, he lives in his world. He Ён жыве ў сваім свеце ўжо 3 дзесяцігоддзі. Ён жыве ў доме памерам з краіну, але я хачу, каб ён памятаў, што ягоная краіна незалежная. Ён у сваім свеце, але Пуцін часам наведваецца, і яны балбочуць, два старыя.
Chat about something two quite old men.
Цікава, што Лукашэнка таксама і на гэта адказаў, сустракаючыся з прадстаўнікамі краіны СНД, і сказаў: «Дай то ўсё лухта». Ну, не зразумела, што лухта, тое, што ён кіраўнік незалежнай дзяржавы, ці што яны з Пуціным не маладыя. Але цікава, што Зеленскі, вот это вот свой такі рэзкі сарказм, а адказ сапраўды быў вельмі саркастычны, але ён накіраваў на рыторыку. Ён не сказаў: «Я не хачу размаўляць з гэтым чалавекам. Мне няма пра што з ім размаўляць». Он мог так сказаць, а он так не сказаў. Он стаў казаць пра стары, што той у сваім свеце. А практычным плане, як вы лічыце, магчыма, што яны пагавораць? Магчыма, можа быць нават сустрэча, ну вот не з Пуціным не склалася, вот як Вэн сказаў, што расейцы ўжо больш увогуле не хочуць ні з кім размаўляць. А можа, з Лукашэнкам і паразмаўляе Зеленскі. Як вы лічыце і што вы, можа, ведаеце па рэакцыях украінскіх?
Я думаю, что это мы после того, как там Лукашенко позвонил Трамп, после того, как, не знаю, два года назад Лукашенко общался с Пригожиным в момент утихомиривания этого мятежа, невозможно на 100% списывать со счетов какую-то вероятность того, что подобное произойдет с Украиной. Прямо сейчас я действительно не вижу для Зеленского какой-то добавленной стоимости в беседах на вот высшем уровне с Лукашенко. Не потому, что Лукашенко такая зависимая пешка Путина. Дело даже не в этом. Я думаю, это понимают прекрасно и все, и американцы, что Лукашенко не полностью автономный игрок в вопросах особенно безопасности и внешней политики, и тем не менее разговаривают с ним. Но как минимум потому, что сейчас в отношениях там, или в переговорах, или в, можно назвать это каким-то таким неустойчивым бинарным состоянием, где есть, с одной стороны, война горячая, ужасная, да, с другой стороны, и периодически возникающий переговорный процесс между Россией и Украиной, такой мерцающий переговор, да. Так вот, в этом бинарном процессе между Россией и Украиной более чем достаточно медиаторов и посредников. Людей, которые готовы были, людей, стран, которые готовы были бы носить месседжи, причем делать это более, более как-то непредвзято, нейтрально, чем Лукашенко, можно начать с Эрдогана, закончить, я не знаю, Казахстаном, арабскими разнообразными странами, да тем же Трампом, в конце концов. Да. Достаточно субъектов, которые могли бы быть медиаторами, посланниками и так далее. Проблема в другом. Проблема пока на концах этого уравнения, а не на их коммуникации. Да. Пока нет политической воли соглашаться на какие-то взаимоприемлемые уступки, потому что такого поля прямо сейчас нет. Да, цели, по крайней мере, России все еще максималистские, как мы это видим. Украина не готова капитулировать. И, соответственно, пока не решена вот эта проблема на концах, да, пока не решена проблема на, с политической волей договариваться, просто в чем смысл для Зеленского искать, не знаю что, дорогу к путинскому сердцу через Лукашенко? Я пока такого смысла не вижу. При этом, когда и если это появится, да, появится какое-то пространство для разговора с Путиным, действительно серьезного разговора, обсуждения реальных параметров сделки, будь то перемирие или полноценного мирного соглашения, что мне при Путине, честно говоря, сложно вериться, могут быть задействованы разные каналы, и абсолютно такие вот неконвенциональные, непредсказуемые, как Лукашенко, потому что почему нет? И с Лукашенко для Зеленского разговаривать, да, конечно, радиоактивно, да, конечно, некомфортно, но менее некомфортно, чем с Путиным, да, и на пути к какой-то встрече Зеленского и Путина вполне могут быть контакты с разнообразными вассалами и союзниками Путина, если это будет помогать там общему делу, а Беларусь каким-то образом может быть вовлечена в параметры там имплементации любого соглашения о перемирии, в том числе через там массовый обмен пленных всех на всех и так далее. Поэтому с ней может понадобиться что-то обсудить. Поэтому я бы не списывал вот эту вот полностью амбицию Лукашенко со счетов. Может быть, не сейчас, Но в целом, почему нет? Он региональный тут лидер одной из стран региона, да, которая граничит с двумя странами. Почему в каком-то этапе переговорного процесса его вовлечение может нам не понадобиться? Может и понадобиться. Особенно учитывая, что с американцами у него надуть свою субъектность, может быть, временно, но получилось.
Вот как раз на конт этой надутой субъектности, это как раз уже наша наступная тема. Я хочу означить, что вот когда Лукашенко приехал до Путина, и он под телекамерой так само сказал: «Я тут вам весточку привез от американцев». Привез, не привез, так сказать, может, это там запонки передавьте, что-нибудь иншее, а может быть и нет. И вот на конт важности этих весточек на этом тыдне довольно концептуально выказался специальный представник президента Трампа Кит Келлах. И он сказал, что головная мета перемовы в США с Лукашенком – это усталявание додаткового канала коммуникации с Кремлем, а не вызволение политвязнев. И он докладно сказал наступное. Мы разумеем, что Лукашенко вызволить одного, а потом, имоверно, схопить еще двоих. У него больше за 1000 политвязнев, и их вызволение – это становчий побочный эффект от того, что отбывается. Коли мы вытягнем хотя бы одного, это уже перемога, сказал генерал Келлах. Вот что означает это, такая вот сентенция, такая разгорнутая выкладание своей позиции, что США ну, не собираются прикладать некие свыш-выселки для того, как домагаться, я не ведаю, зменшения репрессию, домагаться навод, как, умовно кажучи, там, политвязнев не выкидали с краины, не выдворяли. Вот в светле вот этих выказываний Келлаха будут они это робить?
Ну, если мы опираемся на это заявление, и Келлах все-таки самый высокопоставленный из американцев, кто приезжал в Минск, и можно в каком-то смысле, соответственно, его считать начальником Джона Коула, который формально является его советником, да, или помощником, который приезжал в Минск чаще, я думаю, нет оснований не доверять его этому заявлению. Да, и оно, в принципе, полностью... консистентно с тем, что мы знаем о Дональде Трампе. Ну, ни с одной другой стороной мира Трамп не включает правозащитника. Нет того, что вот он звонит другим лидерам и говорит: ты диктатор, отпусти политзаключенных, а потом мы с тобой поговорим. Он, наоборот, скорее о диктаторах отзывается хорошо. Вот он там присутствовал при подписании Азербайджана-Армянской декларации. Ну, он об Алиеве отзывался с тех пор многократно и намного лучше, чем о Пашиняне, которого он чуть там страну Албании не называет каждый второй раз, да. То же самое с Турцией. Ну, ни о ком он так тепло не отзывался, как об Эрдогане, у которого сколько там тоже тысячи или сотни этих политзаключенных. Единственный раз, когда он требует освобождения какого-то политического противника, это вот его союзник в Бразилии, Болсонару, которого там, более левая власть преследует как такого тоже ультраправого или просто правоконсервативного политика, который пытался не допустить смены власти. Так вот, Трамп, я не думаю, что действительно движим в первую очередь в каких в отношениях с какими-то странами, уж точно с Беларусью, заботой о гуманитарном положении белорусских политзаключенных. Просто на каком-то этапе ему, и это можно назвать это в некотором смысле удачей белорусских политзаключенных, как бы это грустно ни звучало, но в каком-то этапе ему смогли вот те же помощники очевидно продать идею о том, что это было бы очень интересным бонусом сотрудничества и разговора с Минском. Что вот освобождение такого числа политзаключенных, среди которых есть Нобелевский лауреат, среди которых есть много всемирно известных диссидентов, вроде Марии Колесниковой, это классный шаг в заявочке на Нобелевскую премию, о которой Трамп уже говорит открыто как о своей цели. И, соответственно, то, что это является побочным эффектом, это не означает, что это не важно для США эффект. То есть я думаю, что в целом они продолжат добиваться этой цели, освобождения политзаключенных, потому что об этом уже Трамп 3 раза сказал вслух, и это делает... вот даже сами эти заявления уже делают это приоритетом для американской бюрократии, вне зависимости от того, что это не было главной причиной старта диалога с Минском, да, и вот этого завязывания обмена сигналами через Лукашенко. Кроме того, нельзя исключать здесь того фактора, что для разных людей в администрации приоритеты разные. То есть для Келлога действительно белорусские политзаключенные вряд ли являются тем, о чем он думает ежедневно. Хотя при этом какое-то знание темы он показывает. И показал этим комментариям, тем, что он понимает, что могут набрать дополнительно людей и так далее. Но для него, естественно, российско-украинское перемирие – это приоритет. При этом другие люди, которые работают на белорусском направлении, тот же Кристофер Смит, дипломат из Госдепа, занимается Белоруссией дольше, чем администрация Трампа у власти. И в том числе занимается освобождением политзаключенных, да, и промацыванием, можно сказать, этой темы. Как вы знаете, первым вышедшим по этой схеме, там, с такой, можно сказать, депортацией или вывозом, да, и по итогам американо-белорусских переговоров был ваш коллега Олег Грузделович еще несколько лет назад, до Трампа. То есть этот процесс в том или ином виде зародился до администрации Трампа. Просто благодаря тому, что у администрации Трампа сменился подход к Минску и вообще к мировой политике, появился такой тактический, локальный интерес поговорить с Лукашенко про Путина и про войну. А удалось в этот процесс, слава богу, я надеюсь, что на длительное время, включить вопрос политзаключенных. Вот. Я это рассматриваю так. И это не означает, естественно, я абсолютно здесь согласен с вашей постановкой вопроса, что американцы пойдут дальше и будут вот по всему, так сказать, списку покупок, списку желаний, да, про белорусского правозащитного сообщества или демократических сил идти. Что вот, ладно, освободили политзаключенных, что у нас там дальше? Законы об экстремизме, давайте их отменять. Что у нас там следующее? Паспортный декрет. Вот будет президент Трамп твитить потом, что Лукашенко отмени декрет о том, что белорусам нельзя менять паспорта. Ну не будет, конечно, такого. Политзаключенный – это очень удобный, такой кликабельный индикатор для того, чтобы показать, что ты чего-то добился, освободив их. Все остальное, снижение репрессий, отмена каких-то норм репрессивных, изменение практики силовиков, отмена каких-то черных списков при трудоустройстве, все другие важные репрессивные механизмы, они уже так сильно не продаются ни американскому обществу, ни американскому президенту для того, чтобы Трамп в этом вообще в это погружался как в значимую цель. Да? Поэтому думаю, что он может добиваться вот, освобождения полного политзаключенных. И, безусловно, если этот процесс будет прямо вот попутно сопровождаться набором новых, то мы не придем в точку, когда политзаключенные освобождены. А если их будет продолжать оставаться, ну, вот 1000, да, или там даже 500, допустим, просто потому что 1000 отпустили, 500 набрали, то это вряд ли будет соответствовать ожиданиям США. При этом, если Лукашенко отпустит всех, Трамп свои сливки имиджевые снимет, а потом Лукашенко медленно, но продолжит их набирать обратно, ну вот здесь, к сожалению, мне кажется, есть такая слепая зона, потому что после этого Трамп не факт, что обратно вернется к белорусскому досье, сняв с него какие-то нужные ему сливки имиджевые, и будет говорить, а-та-та, я же уже твитил, что у тебя нет политзаключенных, почему ты еще 6 набрал, потому что тут весна пишет мне, что у тебя еще 6 политзаключенных стало новых. Вот в это я тоже слабо верю. Поэтому процесс очень хрупкий. И, безусловно, наиболее такой устойчивой формой завершения этого переговорного процесса было бы освобождение всех, причем такое разовое, с тем, чтобы новые не набирали, чтобы создался момент, когда в Беларуси ноль политзаключенных, да, и чтобы не было вот этого растянутого на месяцы выхода людей и заполнения их мест другими, конечно же. Но как он пойдет, мы не знаем, но вся моя цепочка рассуждения она про то, что я не верю, что у администрации Трампа есть интересы за пределом освобождения вот этих там 1300-1200 человек.
Артём, вот якраз до вашего отказу мы зараз покажем картинку, график динамики колькости политвязнев на конец отповедных кварталов с 20 по вересень 25 году поводле весны. И вот на картинце вельми выразно бачно, ну вот як звон, як колокол. То есть 10 початок 23 году, здаецца, и потым все ж таки знижение. Вот в этой связи, видите, у меня, ну, я разумею, что, может, это такое спекулятивное питание, але генерал Келлог мог отказать, например, так. Так, мы працуем над темой снижения репрессий. Ці сказати, так, ми сподіваємося, що Мінськ буде поводити себе більш пристойно. Ці навіть сказати, от поводлі того ж графіка, я думаю, що він і Максим у Вашингтоні є, а при Байдені політв'язня було більше. А от Трамп, бачите, Трамп прийшов, стало більше. Чому він так не сказав? Чому він сказав так, як він сказав? Да, Лукашенко може, от ми визволимо одного, а він посадить двох. Ну і як би, і не проблема, по сутності, він сказав. Визволення одного навіть чоловіка – це перемога. А то, що ще двох посадили, ну це як би і не поразно так отримлюється от, з контексту його слова. Чому він так сказав?
Сказать так, как предлагаете вы, означало бы иметь куда больше нюансов перед собой в отношении белорусской ситуации. Я не уверен, что у Киса Келлога, который является спецдокладчиком, вообще спецпосланником по Украине, что у него есть вот и графики, которые вы говорите перед глазами, и вообще очень-очень уж глубокое понимание динамики количества белорусских политзаключенных, и было ли их больше при Байдене или нет. Его просто случайно выловили в кулуарах белорусские журналисты. Этого могло не произойти. Я не уверен, что он готовился к такому интервью. Поэтому думаю, что ключевой ответ на ваш вопрос даже не в этом, а в том, что а зачем ему делать такую вот дипломатически выверенную формулировку? Мы говорим о довольно пожилом генерале, который не дипломат и не претендует на то, чтобы кого-то своими дипломатическими формулировками не обидеть. Да, вот он однажды, говоря о прекращении военной помощи Украине, сказал, что нам нужно было это сделать, чтобы как там, быку по голове треснуть, да, говорил он о своем союзнике Зеленском. Ну, по сути, союзники, да, США все еще предоставляют поддержку Украине. Мы от такого человека, от такого типа дипломатии ждем чего? Уважение к чувствам белорусских демсил или белорусского правозащитного сообщества, чтобы не обидеть как бы вот нас всех, белорусскую эмиграцию, чтобы он как-то подбирал слова ради нас. Я не вижу, как бы зачем ему это, этот вот какой-то педантизм, подбор слов, если можно просто сказать правду, что у американцев на уме в этом смысле.
И треснуть и этого быка.
Так да, но это не то, что важно, да, то есть демсилы и вот наш гуманитарный интерес – это не то, что, мне кажется, находится в голове. В голове находится, вот, как мы видим по честному, как мне кажется, высказыванию Кита Келлога, который просто сказал, честно заявил свою позицию, да, свою в первую очередь, что меня интересует, вот, и США в лице меня интересует передача сигналов Путину, разговор там с Лукашенко о войне, понимая, кто он такой, и не возлагая на это много надежд. Приятный побочный бонус – политзаключенные. Зачем какие-то кружева вокруг этого плести? Ради кого? Ради ООН? Ради кого здесь танцевать и устраивать дипломатию? Да? Я не вижу в администрации Трампа вот, на уровне именно его ближайших советников желания вот, соблюдать эту политическую дипломатическую корректность. Все-таки мы не с пресс-релизами Евросоюза имеем дело. И тут глубокие озабоченности и все остальное, мне кажется, это, на время этой администрации можно забыть. Поэтому вот этим, я думаю, и объясняется такая предельная искренность формулировок.
Шановные глядачи, я еще раз нагадываю, что вы глядите программу «Пик свободы» с Артемом Шайбаном в прямом эфире. Ставьте лайки, коли подобается, задавайте питания, коли это вам безопасно. Наступная тема, и снова про политвязнев, это скончение термину давнины славутого народного артикулу 342-го. Артикул «Организация подрыхтовка дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парядак». 5 гадоў сканчаецца дзеянне, і ўжо ёсць выпадкі, што, як ні дзіўна, спыняюць справу. Вот справу завялі, 5 гадоў прайшло, всё. На цяперашні момант, паводле дадзеных той же весны, от якую я цытаваў, з тых палітвязняў, которые зараз сядзяць, каля 1200, 60% сядзяць па вось этой самой 342, па 342 артыкуле. Але ёсць выпадкі, іх не шмат. Калі чалавека спачатку хацелі пасадзіць па 342-му, па 342-м артыкуле, знялі гэта абвінавачванне і выставілі па яшчэ больш жорсткім абвінавачванні 293-й артыкул. Дарэчы, сярод тых, хто зараз сядзіць, такіх 23%. Так вот, сітуацыя такая. одних нібито справи закриваються, но не по всім. Некоторых перекваліфікують у 293-ю, але не всіх. А де ж білоруський парадок? Який парадок? Тут как бы справи закриваються, тут відкривають, но не до всіх. Вот як это вот? Як порядком-то, Артем?
Белорусский суд, как самый честный суд в мире, смотрит на все обстоятельства дела и не выносит, знаете, вот таких огульных решений, а смотрит на ситуацию, разбираясь в обстоятельствах. Я, конечно, шучу, но доля шутки она состоит в том, что дифференциация всегда была в репрессиях. Если вы посмотрите даже на ту же 342-ю статью и на статистику, то потом кто по ней сидел, я сейчас не воспроизведу точно цифры с головы, но, насколько я помню, больше 50% осужденных по 342-й получали домашнюю химию. Еще значительная часть, там десятки процентов, получали просто химию. И около трети, если я не ошибаюсь, получали колонию. По какому признаку вот происходила эта дифференциация эти 5 лет? Я думаю, что есть какие-то такие более-менее объективные, объективные индикаторы, которые применяют суды. Женщина, мужчина. Повторно, неповторно задержан. Есть ли какая-то другая статья в комплекте или нет другой статьи в комплекте, и вот только есть один выход на улицу. Снова-таки, один выход на улицу, уделили 10 выходов на улицу на протест. Да? И я думаю, что есть какой-то ранжир там особо буйных с точки зрения власти, особо неисправимых. Или тех, кто, ну, там, как они это называют, оступился, помутнело сознание. Такая же дифференциация есть на всех уровнях, такая же дифференциация есть среди политзаключенных. Кому-то продлевают сроки по статье о неподчинении администрации колонии, кому-то дают выйти. Причем даже иногда внутри одних и тех же групп, да, бывало вот там бывших людей, уличных таких действительно бойцов, да, которые всю свою жизнь боролись с режимом на улицах, выпускают. А там Дмитра Дашкевича до помилования вот постоянно оставляли на следующий год. А затем есть дифференциация по инкоммуникадо. Вот мы думаем, что в инкоммуникадо сидит только известная политзаключенная, там Колесникова, Северинец, Лабарика. А нет, там есть несколько людей, можете спросить правозащитников, которые малоизвестны обществу. Но они вот сидят по таким самым жестким террористическим статьям, да, и их туда тоже внесли в режим инкоммуникада. То есть у режима есть какие-то свои внутренние критерии для помещения политзаключенных или там репрессированных в разные категории с точки зрения там вредности, опасности, непримиримости. Я думаю, что здесь работает та же логика. Вот 342-я прошел срок давности, 5 лет для многих людей прошел, кто участвовал в протестах там в августе, в сентябре. И просто, когда они попадают в руки силовикам, силовики смотрят, этот человек условно неисправимый, его надо ли как-то наказать все-таки? Стоит ли его посадить, да, по понятиям этой системы? Или можно его уже как бы отпустить, потому что это было... Потому что в другое бы время он бы квалифицировался только лишь на домашнюю химию. И при том, что тех, кого условно отпускают, зла прекращают, важно не забывать, что их все равно ставят на учет экстремистов, несмотря на прекращение дела, и все равно, соответственно, они все прелести, связанные с жизнью в Беларуси в статусе экстремиста, на себе вынуждены нести, в том числе невозможность там трудоустроиться во многие организации, невозможность нормально пользоваться своими счетами и так далее, и так далее. Поэтому тут о каком-то гуманизме я бы тоже пока не рассуждал, просто есть дифференциация, которая с самого начала репрессий в этом режиме существует.
Тут есть пытание, але не до вас, а до меня, откуль взяты график. График взяты с сайта правооборонного центра «Весна». Там есть такая опция справоздачи, открытие, коли ласка, там каждый месяц есть справоздача про стан правов человека в Беларуси. И там есть обовязковая личба на конец год, на конец месяца, кольки человек сядить. Это с, я кажу, червеня 20-го по вересень 25-го года.
Так что... Я здесь хотел бы, Юрий, пару все-таки ремарок вот по поводу этого графика еще вставить. Потому что он, конечно, супер полезный, потому что он показывает кое-что, кое-какие тренды. Он не показывает все тренды, да. Он не является, на мой взгляд, отражением того, насколько репрессивен сегодня режим, поскольку, смотрите, там число политзаключенных очень плавно снижается с 23-го года. При этом, когда начались помилования в середине 24-го, и с тех пор уже помиловали там больше 300 человек, наверное, ну или что-то около того, казалось бы, оно должно ускориться. вот это вот снижение. Потому что было снижение по условно-естественным причинам. Люди выходили, потому что у них заканчивались более короткие сроки, а новых набирали не с такой же скоростью. Но при этом 300 вышло с середины 24-го. Вот мы этого какого-то рывка вниз не увидели. Это означает, что, возможно, набор новых ускорился по сравнению с тем, что было в 23-м. Есть еще один фактор, который влияет на эту таблицу. Поняв, что скоро идет волна помилований, и она у нас уже, вернее, идет и пришла, и, может быть, в нее можно попасть, если ты признанный политзаключенный, какие-то родственники политзаключенных могли дать согласие весне, чтобы включать их людей в списки. И это массово могло произойти именно вот в последние месяцы. Плюс надо сюда не забывать с обратной стороны то, что по ходу времени, да, особенно в начале этого года, 25-го года, правозащитники лишились нескольких важнейших инструментов для мониторинга результатов судебных заседаний, в том числе по политическим делам. И, соответственно, информация, которую они имеют с января этого года, стала в несколько раз менее полной, да, чем она была до. То есть тут на эту таблицу влияют столько искажающих факторов, что мы должны очень осторожно трактовать ее как, знаете, вот подтверждение какого-то глобального тренда в белорусской внутренней политике. Это все-таки очень урезанный слепок.
Видите, больше за то, я меркую, например, что махчима, как бы, ну, что называется, процесс модерируется именно вита для вот этой, а не какой иншей таблицы, этого графику. Как показывать Заходу и Злученным Штатам, и Европе. Бачите, как у нас вот. И это же не мы говорим, это правооборонцы, кшталту ваши же говорят такое. И тому, как бы, где-то репрессии притискаются, где-то, наоборот, отпускаются, але дозировано, как картинка была вот миновито такой, что репрессии снижаются, да, так, та, причем разными способами, у тем лику и то, вот, про что вы сказали, это заполохвание свояков. Это тенденция вот, уже, напевно, году, когда людей стали заполохвать, что когда вы скажете правооборонцам, что ваш там брат, сват по политике сидит, ему будет кепско, и вам будет кепско. И тому, саправды, как бы адекватных личбов на самом речь нема, але я не сдарма этот график показал перед тем, как спытать про Келлога. Я думаю, что все-таки в Вашингтоне, в заходних столицах кируются миновито, ну, вот такими графиками, некими графиками.
Я думаю, Юрий, да, что у Минска есть понимание, что позволять этой цифре снова расти в отчетах правозащитников было бы, ну, контрпродуктивно для своих собственных дипломатических там потуг, что пока Трамп требует освободить, ну, или просит освободить, а если эта цифра будет параллельно вырастать, то, конечно, это чуть рискованное такое упражнение. Тут я согласен. Модерируется ли он в таком уж регулярном режиме, я не знаю. Но, конечно же, перейти в 1700 сейчас для Минска было бы, ну, чревато.
Видите, мне необозчик Олег Гулак, керавник Белорусского Хельсинского комитета, в свой час со смехом расповедал обставины попереднего поляпшения отношений помеж Белоруссию и Заходом, ну, тогда Европой, что он каже, ему телефоновали с МУС, Министерство внутренних справ, и каже, Олег, нам оттуль сверху сказали, вот всех, кого правооборонцы лечат политзневолены, дай полный список, всех вызволим, но по твоему списку.
Скорее бы позвонили еще.
Ну, покуль махчима не телефонуют, але вот это цікавый такий узор, цікавый узор, як бы, логики, вот, аппаратной логики, як они мыслить. Артем, наступная тема, крыху про іншее, крыху про як бы іншее вымярэнне. Гэта справа Кацярыны і Нелі Ваданосавай. Музыка Кацярына Ваданосава паведаміла ў Фейсбуку, што яе 74-гадовую маці Нелі хоча дэпартаваць з Польшы ў Літву. Паводле Кацярыны, дэпартацыя прызначаная на панядзелак 6 кастрычніка. Нелі Ваданосова зазнала пераслед КДБ ў Беларусі, яна здолела выехаць з краіны па літоўскай візе. Зараз сям'ей дачкі жыве ў Польшы. Самы апошні паварот в ее справе я скажу крыху пазней, а пакуль давайте паслухаем, што казала пра эту справу Кацярына.
Я з'яўляюся пацыенткай Беластоцкага цэнтра анкалогіі, я праходжу зараз гармонатэрапію, працэс гармонатэрапіі, я прывязаная да яго, я не магу ехаць з маці ў Літву, плюс мае дзеці вучацца ў польскай школе, у майго малодшага сына аўтызм, я не магу проста ўзяць сваю маму і паехаць з ёй ў Літву, каб чакаць там яе разгляду справы, а сама яна не дасць рады, проста, вось. І суд быў прызначаны на 28 кастрычніка, і мы адпаведна сидзелі ў чаканні гэтага суду, і учора зранку да нас дадому, дзе мама і ўся моя сям'я жыве, прыйшлі супрацоўнікі памежнай службы і ўручылі нам ліст пра тое, што маці мусіць прыехаць у аэрапорт варшаўскі 6 кастрычніка і мусіць быць дэпартаваная ў Літву. Думала, што я дам рады, што мы неяк выплывем з гэтай сітуацыі, што гэта нейкія бюракратычныя такія калізіі і што ўсё ж такі прымуць пад увагу тое, што ўся сям'я знаходзіцца ў Польшчы, што ў мамы акрамя нас нікога няма, што яна хворы чалавек, што ёй 74 гады.
Гэта была Кацярына Ваданосова, а вось як пракаментаваў справу Ваданосавых дарадца Светланы Ціхановскай у праўных пытаннях Леанід Марозаў.
Даволі часта бывае і для беларусаў і беларусак, якія жадаюць ехаць у краіну, але тут трэба разумець, тое, пра што мы размаўляем, пра дублінскае пагадненне, куды трэба вяртацца, умоўна, калі атрымалі літоўскую візу і вы з'язджаеце ў іншу краіну і вас адправляюць абратна да Літвы, гэта дублінскае пагадненне, і яно не рэгламентуе палітычны пераслед, яшчэ іншыя якія там кейсы. Яно прадназначана толькі для міграцыйных пытанняў у Еўропе. І таму, калі сухім бюрократычнай мовай, сухой бюрократычнай мовай казаць, то яны працуюць на тое, дзе атрымалі візу, там, там і прасіць дапамогі. Што лагічна, на сроку болі да еўрапейскае права. У нас жа, у беларусаў, беларусы, кейс крыху іншы. У нас палітычны пераслед, а то можа быць яшчэ і катаванні ў Беларусі. У такіх кейсах, калі вы разумееце, што у вас іншая віза краіны, вы паехалі ў іншую, і вам трэба там дапамога, і там на 99% будзе працаваць дублін, то, канешне ж, трэба юрыдычна дапамога мясцовых адвакатаў, якія, звычайна, ў такіх справах звертаюцца да офіса, і мы разам знаходзім вынікі, як гэта можна зрабіць. Гэта не толькі Польша. Зараз у мяне такія кейсы з Чэхіі, Нідерландаў, Злучаныя Штаты Амерыкі.
Ну і вось навіна, якая прыйшла літаральна падчас нашага эфіру з вамі, Арцём. Варшавскі суд прыняў прамежкавае рашэнне прыпыніць дэпартацыю Нелі Ваданосавай. Так што можна віншаваць эту сям'ю, можна віншаваць Кацярыну, можна віншаваць Нелі. Але у мяне да вас, Арцём, ўсё ж пытанне больш агульнае. Вот тое, пра што казаў спадар Марозаў. Это не адзінкавы выпадак. І як бы это выпадак, калі гуманнасць сутыкаецца фактычна з законам, з еўрапейскім законам, з так званым дублінскім пагадненнем. Калі ў цябе ёсць віза пэўнай краіны, ты павінен ехаць в эту краіну і там прасіць прытулку, прасіць абароны, што заўгодна. Вот на ваш погляд, ці магчымае рашэнне некае універсальнае, так бы мовіць, агульнае, юрыдычнае на ўзроўні ўсёй Еўропы гэтага пытання. Ці, ну вот як казаў спадар Марозаў, падавайце адвакат, да адвакатаў, звяртайцеся да, ну, да офіса Ціхановскай, спадзявайцеся на тое, што, скажам, польскія ці літоўскія, ці якія іншыя чыноўнікі, ну паставяцца як па-чалавечы. Вот ёсць шанс на універсальнае рашэнне?
Ну, это вопрос, который все-таки уже на границах моей там какой-то сферы компетенции. Я думаю, что скорее нет, чем да, ожидать, что Дублинское соглашение будут переписывать под белорусский случай, даже несмотря на то, что мы говорим, наверное, о сотнях пострадавших от такого там бюрократических каких-то бюрократической невнимательности или пробелов, не учитывающих особенности белорусской ситуации. Это мало. Сотни случаев, даже, наверное, тысячи случаев будет недостаточно для того, чтобы поставить на общеевропейском уровне вопрос о переписывании Дублинского соглашения. Так уже было с белорусской проблемой с паспортами, если помните. И многие ожидали какого-то наднационального решения. Ну, одним из них могло быть признание паспорта Новой Беларуси или какой-то другой документ вроде паспорта, который выдавали там Нансеновского русским эмигрантам 100 лет назад. Но ничего этого не произошло, потому что есть национальные механизмы решения этой проблемы. И, кстати, Польша показывает, что они существуют. Просто когда в дело включается не бездушная бюрократическая машина, которая, в принципе, неважно, там 80 лет, белорусская, не белорусская, вот есть норма, мы пришли, мы как бы предписание принесли. А когда заходит речь о таких индивидуальных случаях, есть возможность, несколько возможностей, на самом деле. Есть суд, который часто может принять решение, это общее, кстати, европейское и общедемократическое правило, что суды могут принимать решения, исходя из индивидуальных обстоятельств, не только руководствуясь сухой буквой закона. Это вот наша такая постсоветская юридическая традиция воспитывала наших юристов, соответственно, судей и прокуроров и адвокатов многих в идее о том, что суд связан буквой закона настолько, что никаких индивидуальных обстоятельств быть не должно. Хотя даже в нашем законодательстве белорусском, прости господи, прописано то, что суд принимает решение с учетом обстоятельств дела. Есть некая дискреция у суда. Так вот, в Польше и в других демократических странах суд эту дискрецию, то есть возможность там отклоняться от каких-то базовых инструкций, суды часто практикуют, что, видимо, сейчас и произошло. Во-вторых, Дублинское соглашение, давайте будем там чуть более здесь педантичны, оно имеет исключение. Если у вас родственники близкие в этой стране, в которой вы хотите подаваться, если у вас есть другие там несколько обстоятельств, которые позволяют вас исключить из-под действия Дублина, то можно применять. Если какой-то бюрократ этого не заметил, то можно обжаловать его решение, и часто это работает. Но иногда люди даже, там, например, легализуют свои отношения, которые не были легализованы в этой стране, для того, чтобы получить эту привязку к стране, куда человек хочет податься. Ну и, наконец, в-третьих, есть белорусские демократические силы и их лоббистский ресурс. Мы все-таки находимся в странах, где у Павла Латушко, у Светланы Тихановской есть серьезный уровень политических контактов, позволяющий пробивать подобные решения. Например, вот вывезли 51 политзаключенного в Литву. Нескольких из них оказалось, что можно перевести в Польшу, несмотря на требования Дублина, хотя Литва им дала первичные визы. Вот недавно об этом Демсилы с гордостью заявили, что смогли добиться, что там больше десятка человек переедут в Польшу, куда они хотели переехать. И, значит, раз можно по ним принять такие индивидуальные решения, значит, можно и по другим. Правильно? Поэтому механизмы есть, просто нужно не молчать и делать все, как сделано сейчас. Сделала сейчас вот семья Водоносовых, поднять шум в хорошем смысле этого слова, и добиваться защиты своих прав и интересов.
То есть, все ж таки, и бюрократы, и суды шум чуют, розголос чуют.
Конечно. Во-первых, можно через это... Ну, суды не знаю, суды по-своему работают, в смысле, что они просто могут трактовать, исходя из обстоятельств дела, закон. А вот бюрократия, безусловно. Потому что то, что сейчас происходит в Польше, усложнение легализации белорусов, я это в первую очередь бы атрибутировал внутрипольской политике. То есть есть уже несколько лет понятная конкуренция между правящей партией в правительстве и партией президента Польши Навроцкого за то, кто больше патриот, да, кто больше защитник интересов Польши. Разумеется, миграция как угроза этим интересам традиционно была острой, и по мере отдаления нас от 2020 года вот это вот какой-то сентимент к белорусам, как о тем, кто должен быть выведен за пределы этих жерновов бюрократической машины борьбы с нелегальной миграцией, она забывается. И, соответственно, белорусы часто выпадают вот под эту вот горячую руку, ну, по сути, внутриполитической борьбы, когда какой-то министр хочет показать, что он, в отличие от предшественника, по-настоящему защищает безопасность Польши от вот этих всех всяких нелегалов и тех, кто пренебрегает процедурами, спускает вниз инструкцию ужесточить такие-то и такие-то процедуры, а дальше бюрократы просто берут под козырек, как это часто и в Беларуси происходит, и имплементируют то, что даже не было никак связано с белорусами, например, могло быть вызвано, не знаю, недовольством в польском обществе за украинцев, да, и просто прилетает побочно ужесточение этих правил в других, другими отголосками, да, по белорусам, которые раньше бы, например, 2-3 года не имели бы таких проблем в аналогичной же ситуации.
Ну и опошняя тема выников тыдня – это пантеон. У Беларуси створается своеобразный пантеон героев в выгляде барельефов на фасаде нового будинку Национального исторического музея. Сярод 55 персонажей шмат годных исторических постатей, хоть и есть и спречные. Однако нема ани Витаута, ани Калиновского, ани Костюшки, ани Алексеевич, ани Быкова. Какое значение мае створение этого пантеону? Вось меркаванне гісторыка грамадскага дзеяча Тимоха Акудовича.
Гэта відавочна палітычнае рашэнне зрабіць гэты пантэон герояў максімальна такім усходнівектарным, адрэзаўшы заходні вектар развіцця Беларусі, ну і відавочна прыбраўшы ўсіх сучасных апазіцыйных герояў, да, людзей, якія там паспелі пры жыцці выказацца там супраць сучаснай улады. Пры гэтым я падзначу, што тут напэўна ёсць пэўны крок наперад, можа не наперад, раней, калі нейкія прарасійскія сілы спрабавалі ствараць беларускі пантэон, у ім выходзілі суцэльныя Суворавы, Александры другія і Мураўёвы. Вось, мне падаецца, тут атрымалася першая спроба паспрабаваць стварыць усходні, але чыста беларускі пантэон. Таму гэта цікавая спроба, але яна відавочна аднабаковая. Вось, і відавочна вельмі моцна палітызаваны. У цяперашнім ёсць рэлігійныя дзеячы, хаця да іх якраз то найбольш пытанняў, бо няма каталіцкіх, ёсць толькі праваслаўныя і досыць эксцэнтрычныя, да, там Каніскі і Сямашка, можна было б знайсці больш нейтральных дзеячоў праваслаўнага руху. Ну і зусім адсутнічаюць каталікі, да. Вось, таму, але гэта адрозненне відавочнае. Ну і агулам зараз пантэон большы. Мне падаецца, у савецкія часы столькі асоб у прынцыпе цяжка было б наскрэпсці, бо там ён у прынцыпе не быў развіты. Всё-такі нават цяперашні пантэон гэта вынік нейкай там работы, асэнсавання беларускага грамадства. Просто што яшчэ раз паўтаруся, у гэтым асэнсаванні адкінулі добрую палову, да, якую напрацавала грамадства за апошнія 30 гадоў, і пакінулі толькі вось гэтую нейтральную ўсходнюю, што, канешне, мінус.
Артём, а вось на ваш погляд, чаму зараз узяліся за стварэнне гэтага пантэону? Такога, вот як ён ёсць, як ён ствараецца, як сказаў Тимох, усходні вектарнага, але беларускага. Ні Суворова, ні Царёў, ні Мураўёва. Тыя, хто як бы глядзелі ў бок Расіі, ці глядзяць бок Расіі, але свае беларусы.
Ну, во-первых, если базово отвечать на этот вопрос, потому что у нас все-таки белорусская диктатура. То есть я понимаю, что есть разные варианты белорусской диктатуры. Она могла бы быть с таким привкусом Зинаида Станиславовича в другой альтернативной реальности. Но это не российская оккупационная администрация. И поэтому, как для любой такой диктатуры страновой, можно даже сказать, там, прогосударственной, да, важно иметь пантеон героев, которые своей вообще сущностью не покушаются на концепт этого же государства. Поэтому иметь среди героев людей, которые бы активно душили государственность и некие там помкнения, да, белорусского народа к суверенитету, к независимости, ну, было бы по меркам даже этого пророссийского режима, было бы совсем уж противоречиво. Поэтому никогда вот в такую за исключением нескольких одиозных пропагандистов, все-таки в откровенную антибелорусское такое вот черносотенское русофильство на высшем уровне идеология этого режима на моей памяти не уходила. Да, в какое-то такое прославление людей, которые именно душили целенаправленно просто нациостроительство здесь. Хотя некоторые там улицы в честь таких людей в Беларуси названы. Но мы говорим именно о пантеоне вот таких вот, узком пантеоне, шорт-листе, как говорится, да, в национальных героев для этой власти. Во-вторых, прямо сейчас, я думаю, это вызвано тем, что белорусская власть 22-23 года, даже чуть раньше, если мы посмотрим, когда они начали, вот, погрузились в раскопки геноцида, в провозглашение Дня национального единства, да, вот, они решили совершить второй такой серьезный заход на строительство идеологии. И истории как части этой идеологии, да, из некого такого государственного исторического нарратива. Это произошло после 2020 года, но особенно этому дал импульс, мне кажется, 2022 год, когда стало понятно, что если делать этого своими руками, то это будет сделано руками России. То это будет просто вакуум, который освобождается на зачистке всего национального Калиновского, там, Костюшка, национальных героев каких-то, которые близки нашей части общества, да. То есть на этом вакууме, если не пытаться создавать ничего своего, то просто агрессивный, встающий с колен российский фашизм, можно сказать, да, заполнит его собой. И поэтому появилось такое вот новое дыхание у идеи собственного идеологического обособления. Оно не может быть антироссийским по понятным причинам, оно не может быть пробелорусским, таким пронационально-белорусским, оно не может быть с какими-то сантиментами в сторону Польши, например, потому что, понятно, Польша враг, но при этом оно не может быть антисоветским ни в коем случае, потому что это важный столб легитимности и какой-то идеологии этого режима, но при этом заявка на вот это обособление, создание своей и ее такую большее проникновение в общество, своей идеологии у них очевидно есть. И мы это видим не только в исторической плоскости. Мы видим то, что они приняли директиву в начале этого года о активизации идеологической работы, о том, что в частных бизнесах, в частных компаниях должны появиться там свои идеологи, и своя идеологическая работа должна вестись. Они очень сильно интенсифицировали идеологическую работу в школах, создали целую сеть там, патриотических и других лагерей для детей, курсов и так далее. То есть эта работа, она по всем фронтам происходит, и историческая вот такая вот активизация, мне кажется, просто частью этого такого большего тренда, в который можно на самом деле культ личности Лукашенко тоже вписать, потому что это тоже явление последних 2 лет, которые вот сделали из этого общенациональный проект культивацию Лукашенко как мессии. И вот это все создает некий такой новый, я не могу сказать, что фундамент тоталитарного белорусского государства, но заявочку на то, что белорусское государство тоже должно иметь свое чучхе, свой коммунизм, свою какую-то путеводную звезду, и поскольку проще всего искать ее в интерпретации истории, вот мы видим много усилий в сторону закрепления официального исторического дискурса.
Дякую великі. Шановные глядачі, вы глядели программу «Пік свободы», и с нами был политический аналитик Артем Шрайпан. Дякую великі, Артем.
Дякую.
А за тим, як будуть розгортуватися події далі, якими будуть виніки наступних тижнів, ви можете сачити на YouTube-каналі «Свободи». Заставайтеся зі «Свободою».
Ви слухали подкаст «Свободи». Усі наші подкасти досяжні на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а так само на сайті свобода.org.